Современная человеческая раса, имеется в виду все человечество, под расой понимается уровень или ступень развития сознания. Так вот, современная ступень развития человеческого сознания имеет множество разных религий. Ну, вы это знаете, да? А вот следующая, шестая коренная раса, то есть шестая фаза развития земного человечества, будет иметь одну религию только. Одна для всех. И называться она будет религией мудрости. Если у нас вот эта пятая раса, пятый уровень развития человечества имел множество религий, основанных на слепой вере, на слепой вере, обратите внимание, абсолютно все. Все эти так называемые религии основаны на слепой вере, основаны на лжи. Сплошь все. Поэтому вы видите столько разных извращений, заблуждений. И поэтому вот эта наша пятая раса, этот так называемый ветхий мир, идет к своему самоуничтожению. И вы сейчас наблюдаете, как все это происходит, в каких формах. И преступления, и самоубийства. Религии, как известно, это облачение, одежда, в которой облекает себя божественность, чтобы сделаться осязаемой для духовно слепых глаз человеческих душ. А так как глаза у человеческих душ различны, то и божественность проявляется в различных облачениях. Ну, в первую очередь, во всевозможных культах и вероучениях. Во всем, во всех и повсюду такое наблюдается. А вот в новой расе, к которой мы движемся, истинное значение религии будет рассматриваться как соединение человека с Богом. И это будет понято полностью, не как сейчас там что-то отвлеченно, там пошел в одну церковь, в другую, в секту, туда-сюда. А в итоге-то единения с Богом так и нет. Но всяких иллюзий на эту тему выдумано много. А реально такого нет. И все эти так называемые верующие, они не знают, кто такой Бог, что это такое. И вот ту, так сказать, извращенное представление, вот ту лапшу на уши, которую вешают все вот эти жрецы своим пасомам, овцам, вот на основе этого, ну, еще там Библию почитают, еще там, еще что-нибудь почитают. А поскольку понимание это буквальное, между строк люди читать ведь не умеют. И Библия до сих пор для всех, для тех же иудеев, для них тоже самая Библия, кроме Ветхого Завета. А для всех остальных иудейский Ветхий Завет считается священной книгой, Новый Завет. Но все это настолько далеко от истины. Недаром сказано учение Церкви и настоящее истинное учение Христа – это как ночь и день. Так вот, в новой расе истинное значение религии, как именно соединение человека с Богом, будет полностью понято. И это соединение, эта связь будут проявлены каждым из моих детей, говорит Учитель Света, а мы все его дети, будет проявлено индивидуально и непосредственно, конкретно связь с ним. Без нужды в каких-либо догмах, то есть выдумках невежд, без нужды в каких-либо доктринах, в обрядах, верованиях, культах, все это будет отброшено. Выброшено все будет на свалку истории, как отжившее. Вот как мы мусор выбрасываем. Собрался там в квартире мусор, выбросили. Поэтому в жизни такая же ситуация наблюдается через определенное время. Все старое выбрасывается. Если у нас какие-то мусорные кучи вокруг городов, то в каждой Солнечной системе есть тоже такие же мусорные свалки в определенных местах. И все это подвергается космической переработке. Зло может быть искореняемо только добром. Такая истина простая, тем не менее, остается непонятной. Зло может искореняться только добром. У людей добро обычно недейственно. Оно нечто мертвое для людей. А раз недейственно, неподвижно, то остается, естественно, непримененным. Они не могут, земные люди, вообразить, как это добро может вытеснять зло. Тем более еще и пресекая существование зла. Добро – это самое действенное, бодрое, неисчерпаемое, непобедимое начало в космосе. При всей своей деятельности добро всегда лишено даже следа какой-либо жестокости. В этом одно из самых значительных отличий от зла. А также в добре отсутствует полностью самость и самомнение. Что такое самость? Это когда Сын Божий вдруг объявил, что Бог ему не нужен. Он сам как Бог. А раз так, то творить теперь можно все, что угодно. Я же Бог. Но если бы даже религии, представители ее, проявили жестокость, то это будет не религия. Это будет не связь с высшим благом. Как же можно представить себе служителя религии жестоким? Он станет жестокости врагом добра. Вот вспомним, допустим, как те или иные главари тех или иных религий, церквей, расправлялись с инаковерующими. Ну, допустим, римские папы, там миллионы сожгли, уничтожили, казнили. Или православные главные попы, главари, сколько их они предали проклятию. А времена этого патриарха, этого, ну, когда гнали старообрядцев, помните, да? Так тогда тоже же были миллионы уничтоженных, гонимых. Сколько тех, которые не приняли иудейское нововведение тогдашнее, поразбежались по разным окраинам. Жестокий служитель религии проявляет свое невежество. Не может добро завещать жестокость. Утверждая священное учение деятельности добра, надо думать о том, как в сиянии добра можно использовать все свое время, время жизни на этой земле. Это вот сияние, излучаемое сердцем, будет не только символом, но и явится огнем сердца. Если мы желаем идти дальше и развиваться, мы всюду и везде должны проявлять действенное добро. И вместо ямы, огромной ямы зла, которую вырыло здесь человечество, надо построить истинный храм. Шаг за шагом надо заполнять пропасть светлыми твердынями. Так нам советуют великие учителя. Каждая весть должна быть не только благой, но и привлекательной. Можно заметить, что молодые люди не следуют путями отцов и матерей. Почему дети не следуют? Почему родители не являются в большинстве случаев примером для детей? Задумывались над этим? Кроме кармических причин, когда дети не любят своих родителей, другая причина – это непривлекательность действий старших. То же самое видно и в положении религии. Религия, как связь с высшим миром, должна быть прежде всего привлекательной. Вот кто наплодил столько атеистов? Церковники. И в первую очередь так называемые христианские. Атеизм, рожденный разнообразными жрецами и попами. А если вас еще в той или иной церкви или секте запугивает, Бог тебя накажет, понимаешь ли, страх Божий и так далее и тому подобное, да? Слышали, знаете, да? Так вот, страх ведь, как всегда, не привлекает людей. Насилие отвратительно, но многие от страха идут туда, что Бог-то не наказал все-таки. Как-то его задобрить надо. Ну, такое впечатление, все секты, все, так сказать, церкви торгуют с Богом. Это коммерческие организации. Может, что-то я хожу, так выиграю? Выхожу. Ну, а разные религии, естественно, приняли все это дело к действию. И что делают? Вон римские папы, католиков, кстати, в 2-3 раза больше, чем православных в мире. Только папы-то продают же индульгенции. Послал телеграмку с такими-то грехами. Тебе выслали этот плейлист, сколько какой грех стоит. Оплатил, так сказать, через банк. Пришла распечатка. Такие грехи тебе прощены. А вот там ты не доплатил. А вот тут, так сказать, такой-то грех, понимаете, и так далее. И здесь такая же картина, только в другой форме у этих попов. Само понимание высшего мира должно быть увлекательно. А на самом деле можно радоваться всему высшему. Даже малоумный не отклонится от высшего. Но чтобы затемнить высшее, надо проделать ряд отталкивающих действий. Кто бы ни были эти отвратители от высшего, во всяком случае они будут богохульниками. Если они затемнят самое прекрасное, то они будут служителями тьмы. Дело не в догмах церковных и не в символах. Можно опозорить самый прекрасный знак. Как можно назвать тех, кто отвращает малоразвитого человека от Дома Божьего? Растлители-тюремщики те, кто позорит молитву к Высшему. Разве сказано, что можно говорить с отцом или с матерью их же словами? Так и в молитве к самому Высшему. Кто же может принудить сердце свое словословить чужими мерами и чужими словами? Кто слагал молитвы, гимны, песнопения, тот наверняка пел своим сердцем. Изуверы, о которых вы много слышали, именно страдают отсутствием привлекательности. Сколько тьмы и отвращений посеяли они? Имеется ли такой язык, на котором нельзя молиться? Молитва духа притворяется на всех языках. Также и сердце может петь на своем языке. Лишь бы прозвучала привлекательность. В первобытных религиях, прежде всего, преподавался страх к Богу. Так внушалось чувство людям страх. Вот это чувство, обычно оно потом, внушение страха, кончается восстанием. Потому что каждый человек потенциальный же Бог. Он, так сказать, сын. И вдруг находятся такие, которые называют себя там служителями Бога, жрецами, попами, пресвитерами. И вдруг они внушают Сыну Божьему, человеку, страх перед ним. Естественно, в конце концов, такой сын что? Восстанет. Каждый, прикасающийся к Высшему, испытывает трепет. Но такой трепет, как неизбежное ощущение ответа свыше, не имеет ничего общего со страхом. А всякий страх – это прекращение творческой энергии. Страх – это окостенение, предание себя силам тьмы. А на самом деле обращение к высшему миру должно вызывать у человека восторг, увеличение сил у него. А вот такие высокие качества рождаются не страхом, а только любовью. Поэтому истинная, настоящая, высшая религия учит не страху, а учит любви. Только таким путем люди смогут привязаться к высшему миру. А оковы страха свойственны рабству и рабам Божьим. Прекрасное творение – это не рабство, это почитание любовью. Вот сравним, допустим, сделанное человеком, когда он в состоянии страха и в состоянии любви. Сразу будет все понятно. Допустим, тот, кто в страхе, он всегда сделает некачественно. Он стараться и работать качественно не будет. Лишь бы, понимаешь, начальник не увидел. Слепить кое-как. Около разных верований на планете образовались знаменательные черты. В древности требовалось, чтобы священнослужитель перед молением совершал омовение, надевал чистую одежду. А теперь получилось все наоборот. Появились роскошные внешние одеяния, но чистота исподняя забыта начисто. Сравним такие инволюции основных понятий, задумаемся о положении духовности. Немало забыто значение истинного обращения к Высшему. Много книг на эту тему написано, но сердца-то замолкли. Надо помнить, что не роскошь наряда, а чистота нужна. Пусть чистота пути ведет к чистоте сердца. Не может молитва возноситься из грязного сердца, хотя снаружи роскошь одеяния. Ни одно верование на планете не заставляло строить храмы. То есть ни один из космических учителей, приходя, своим последователям не завещал строить храмы, церкви там и все такое. Это все выдумки уже тех, кто на этом делает. А если и строились храмы, то они произошли постепенно, как выявление почитания. Первый завет, даваемый космическим учителем, когда он приходит на Землю, всегда носит духовный характер, и он преисполнен непосредственности. А уж после закон Духа начинает все более и более приземляться, и в конце концов от завета космического учителя остаются что? Куча священнослужителей, которые не работают. Они нигде не трудятся. Остается куча, так сказать, вот этих заинтересованных очень в этом деле людей и масса храмов, капищ, мечетей и так далее, и так далее. И сколько лучших крыльев опалено вот этими темными или черными земными огнями. Что такое молитва? Молитва – это возношение и восхищение. Вот что такое молитва. Возношу сердце свое и восхищаюсь всем, что создано вокруг. А вот уже просьбы эгоистов потом, просительные всякие молитвы, это уже более позднейшее явление, когда дух изживает себя в этих верующих. Как может о себе молиться человек? Это совершенно немыслимо. По высшим меркам. То есть в этом случае, когда человек просит о себе, он подразумевает, что Бог – это такой невежда, это хуже, чем я, который просит его об этом, более примитивен, чем я. Точно высшая мудрость не знает, что человеку нужно, только он один знает. Чувствуете, в такой степени все извращено? Вот пойдите послушайте в церкви там, литургия идет. И там просят, начиная с главного попа, президента и так далее, и так далее. Здравие им подавай. Ну, хай Бог подаст. Бог как дворник вроде, на услужение тут. Ну, хай подаст. Молитва есть провод к потоку космической психической энергии или к потоку благодати. Поток льется в избытке создателя нашей, скажем, Солнечной системы. Но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, то есть настроиться соответствующим образом, достойное для встречи высшей сокровенной ценности. А поэтому каждая просьба эгоиста о себе будет совершенно несоизмеримо, совершенно несозвучно с потоком благодати. Ну, почитайте жизнеописание тех же святых. Они о себе не просили. А если церковники извратили их, так сказать, там, их труды, так это на их карму ложится. Кстати, все творения святых, все основательно церковной религии пострижены. Вот особенно до революции издавались книги разных святых. Там открываешь, на титульном листе написано: «Дозволено цензурой, архимандрит такой-то». Творение святых, оказывается, должно дозволяться вот этими, от этой церкви. И только когда религии стали государственным орудием, они наполнились необходимыми прошениями Бога за плату. А молитва и плата совершенно несоизмеримы. Потому так много людей, отвращающихся от богослужения оплаченного. Ну, сейчас пойди 40-й закажи. Надо здорово заплатить. Крестить надо заплатить. Молебен надо заплатить. Там специальный кассир, бухгалтер, понимаешь, касса, все. И везде абсолютно. То есть сама радость молитвы возношения к Высшему улетает, исчезает под звон металла. Много примешано к области религии, так что за дальностью времен поверхностные наблюдатели совершенно не могут распознать основу от наслоений. Храм сейчас является сборным местом, где наряду с обрядами совершаются купли и продажи, обсуждаются местные дела. Попы выступают в качестве судей, скажем, ну, по телевидению, да, и так далее, и так далее. Такое нагромождение происходит и сейчас. Нет ничего удивительного, что Христос не нашел возможным сообщить о законе перевоплощения неподготовленным человеческим умам прямо открыто. Хотя космический закон перевоплощения всегда был краеугольным камнем в каждой древней религии Востока. Конечно, и религия евреев не составляла исключения. А вот когда пришел Христос, этот великий закон претерпел искажение от рук князей религии и сохранялся в то время в своей первоначальной чистоте лишь среди отдельных, как правило, засекреченных сект. Ну, в частности, в Евангелиях и в словах самого Христа достаточно свидетельств о знании евреями этого закона, закона перевоплощения. Нет большего преступления по своим последствиям, как невежество. Квасной патриотизм, квасная религия уходит. И на смену этим отживающим пугалам идет эра нового радостного строительства, основанного на великом сотрудничестве народов. Идет новое возрождение, очищение завета всех великих космических учителей. И на нашей планете России суждено стать истинной матерью, не мачехой, а именно матерью народов ее населяющих. Истинный патриотизм и квасной патриотизм – это два антипода. Это вот сейчас вот из брошюрки я кое-что здесь зачитываю отдельные моменты. Потом вы ее приобретете. Сборник номер 3. Это по письмам Елены Ивановны Рерих и по другим трудам. «Человечество приходит ко мне разными путями», — говорит великий учитель. «Но каким бы путем человек ни приближался ко мне, на этом пути я его приветствую, ибо все пути принадлежат мне». Почему так сказано Владыкой Света? Да потому что форма религии не имеет значения. Если человек в любой секте, в любой религии нашел суть, то он на правильном пути. А если он поймался на форме, То есть на букве, да, как говорят? Он себя обрек на всякие заблуждения. Далеки наши духовные вожди от такой мудрости, от такого великодушия, от такой терпимости и всевмещения. Можно ли допустить вопиющую несправедливость, например, чтобы всемудрый, всемилосердный Бог послал Сына Своего Единородного лишь к одному народу, к евреям, скажем? А до Него и после Него миллиарды людей, сынов Отца Небесного, пребывали бы отверженными, когда многие среди них были и есть гораздо выше своей нравственности, нежели многие, удостоившиеся родиться под сенью христианской церкви. А сейчас же как? Церковники до чего договорились? Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Слышали, да? Этот бред. Это выходит, что когда этой церкви не было там миллионы лет, да, до нее, до появления, да, значит, всем им что? Бог не отец. И теперь мы знаем, вот по статистике, 300 миллионов сейчас верующих православных на планете, а население сейчас 6,5 миллиардов. Значит, все остальные там, эти 6 миллиардов 200 миллионов, это все не дети отца, им Бог не отец. Жаль, до такого маразма додуматься. И это вешает, так сказать, своим вот этим овцам посомам, рабам Божьим, которые там ходят. Много людей соблазнено, к сожалению. Следовало бы отцам церкви припомнить завет Христа и его любимого ученика. Завет общий всем великим духовным учителям. Завет. Любите друг друга. Но этот завет же постоянно не выполняется нигде. Да? Вот сейчас колдуны там в этой Госдуме собрались. Они что, любят нас с вами? А? Так вот, если бы этот завет исполнялся, то все встало бы на свое место. Также неотложно нужно им посмотреть и вникнуть в труды великого Оригена. Сочинение этого истинного светоча христианства сейчас изучается духовенством Запада. Некоторые церковные отцы поняли, что сознание их духовной паствы требует другой пищи. Некоторые. Ну, сейчас, если некоторые, вот, допустим, ну, тот же Александр Мень там, додумался, что немножко надо православным что-то немножко другого дать. Где он? Топором его? Есть, конечно, люди среди духовенства, которые спешат отрешиться от невежества и пополнить свои знания, но далеко не все. Я тут одно время, это еще в 70-х годах, общался с одним нашим, да тут не с одним, а со многими священниками. Ну, местными. И вот одному давал там брошюрки, но в то время с этой информацией было плохо. Она все так, в тайне от КГБ там и прочее. Давал там ему почитать. Он немножко почитал, потом говорит: ой, хватит, больше не надо. Ну, вот, восточной мудрости, там вот разные вещи интересные. Там космические законы и прочее, которые мы с вами вот изучаем. Не, больше не надо, все. А чего я спрашиваю, отец Николай? Ну, ты знаешь, начитаешь, а потом что-нибудь ляпну на проповеди там или в общении со своими попами, понимаете? И все. Значит, знанием что? Пусть она закрыт. Да. Ведь подумать, столько ясных указаний о законе перевоплощения, о законе кармы имеется в тех же Евангелиях, именно в словах самого Христа. Но духовные отцы церковные тщательно умалчивают об этом. Ввиду переживаемого всем миром страшного духовного кризиса, ужасающего, всерастлевающего безбожия, а оно явилось следствием узкого мертвящего сектантства, удушающей церковной догматики, так же, как и падение нравственности среди всевозможных церковных служителей, при всем вот этом, говорить, что сейчас надо ликвидировать все религии, нельзя. Хоть в такой форме, понимаете, да? Вот мы с вами ее критикуем, но мы рассматриваем как бы с двух сторон. Есть положительная сторона, потому что остаться без этого нельзя, вот большим массам населения, да? Вот. Но нам с вами она уже не нужна. Это для них. Пусть хотя бы там. Понимаете? Елена Ивановна Рерих пишет. Лучше какая ни на есть религия или какой-либо храм, нежели вообще без религии, без храма. Понимаете? Ну, основная масса населения, она подняться не может. И сейчас нельзя всех собрать, вот миллионы здесь, и рассказывать им такие, так сказать, вещи. Понимаете? Ну, вот вы, так сказать, почему? Потому что в прошлых жизнях уже имели дело. Так просто вы сюда не пришли бы. А те, которым не надо, те, которые в прошлых жизнях не занимались, не интересовались серьезными вещами, их здесь нет. Или они ушли. Им нечего делать пока. Им надо еще туда вот идти. То есть надо везде бороться с нетерпимостью, невежеством, безнравственностью. Духовные пастыри, к сожалению, необходимы. Но им хорошо бы им было бы стать истинными водителями духовными. Идти в ногу с нуждами века, а не плестись позади закованной в цепи невежества мрачного средневековья. Дух инквизиции у всех церковников на планете везде еще очень силен. Дух инквизиции. То есть инакомыслию ни в коем случае допустить нельзя. Вот. Совсем недавно там, может сейчас еще висят объявления около вот этой церкви Александра Невского, чтобы все рабы Божьи приносили книги по астрологии, по теософии, все такие книги сжигать будут там на дворе. И сжигали. Может быть, сейчас еще занимаются, не знаю. Мне как-то рассказывал один из руководителей отдела СБУ, как он ехал в троллейбусе, и главный идеолог вот здесь, вот этой русской православной церкви, как он накинулся в троллейбусе, там какие-то девками двумя ехал, значит, объявление висело о выставке Николая, значит, Рериха. Как он сдержать там бросился, значит, с одного, с другого. А этот сидит, значит, начальник отдела, СБУшник. Я уже, говорит, не стал вмешиваться, думаю, что он дальше будет делать. Но кто-то стал ему говорить, ну, что вы тут делаете, понимаете. Все это невежество и злоба. Ну, а эти СБУшники, КГБшники нас вызывают иногда и говорят, вы там это антирелигиозную, там националистическую разную пропаганду не проводите. Мы говорим, нет, мы этим не занимаемся. Мы не выходим там на площадь, понимаете, и не собираем толпы против тех или иных там религий там или наций, скажем, и так далее. Толпятся и надвигаются грозные события. Потому так тяжко, так ужасно сейчас видеть все растущее разъединение между людьми во всех областях жизни, видеть всю несоизмеримость, все легкомыслие низкой клеветы, зависти, злобы среди тех, кто должны были бы, наоборот, объединять. Понять нужно, что вопрос идет о спасении земного человечества вообще, о спасении самой планеты. И вот это спасение в руках самих людей. А люди что? Особенно всевозможные церкви и секты. Одержимые злобой, осуждением, сведением взаимных счетов. Все это только этим раздуваются огни предвестников грозного часа. И никто не подумает, что предсказанный Армагеддон – это не басня. Это грозная действительность, великая опасность. Вот тут на днях рассказывал очевидец землетрясения в 1927 году здесь. Он выскочил Из дома. Хорошо, дом-то был это такой одноэтажный, да. А ему было тогда еще лет там 6-7. Взглянул на море, а море все горит. Сплошное пламя. Жар оттуда такой шел. И земля вся потрескалась такие. И жители на берегу все же повыскакивают, думают, ничего себе, куда спасаться, когда море горит. Но все же падать духом не следует, ибо те, кто услышал призыв свыше, и претерпевшие весь ужас, который тьма здесь устроит, претерпевшие до конца, спасены будут. То есть они не встанут, не испугаются, не встанут на сторону темных. Вот в чем, так сказать, претерпение-то. Помните, пишет Матерь Агни-йоги, помните о краткости сроков, это знание пусть вас укрепит. Когда думаешь о судьбе великого учителя, воплотившегося почти 2000 лет назад в личности Иисуса, то, пожалуй, самое большое напряжение эмоциональных, умственных, душевных сил вызывает день его казни и ночь накануне перед казнью. Молитва в ночи накануне распятия, которая требовала чрезвычайного мужества от великого учителя, это кульминационный момент жизни Христа. В христианстве он известен как моление о чаше. Каждый год истинно верующие, когда приближается день, когда Иисус Христос был предан и казнен, плачут искренними слезами, сопереживают, представляют тот ужас и ту боль, которую довелось испытать великому учителю. Да и ни одно живое человеческое сердце не может оставаться равнодушным, безучастным, вообразив чудовищную расправу над посланцем свыше, к тому же и невиновным. Драматизм приближающегося рокового дня достигает кульминации на Тайной вечере. На этом тайном ритуальном ужине в канун еврейской Пасхи, а еврейская же суббота была, да, помните? Учитель из Галилеи недвусмысленно дает понять ученикам, что это их последняя встреча в этой жизни, и что один из них сегодня предаст его, близится смерть. Нетрудно понять состояние любого человека, который предчувствует надвигающуюся на него беду. Но мало кого доводилось предчувствовать свою казнь. Тайный вечер завершается уходом учителя в Гефсиманский сад, его горячей молитвой к Богу Отцу. Ну и нам рассказывают, что якобы он молился о том, чтобы эту чашу как-то убрали от него. На самом деле такого не было. Это уже выдумки человекообразных толкователей. Священники говорят, так как Иисус был Сыном Человеческим, то якобы человеческие чувства ему были не чужды. В частности, не чужда временная слабость Духа, якобы. А такое совершенно немыслимо для любого космического учителя. Уж чего-чего, о слабости духа у них никогда ни у кого никто не смог бы обнаружить. Именно поэтому, мол, Иисус Христос еще ближе и понятнее становится человеку. Ну, раз его унизим-то нашего уровня, да? Тогда, мол, вроде как бы роднее он стал. Что, мол, он тоже, как и мы, как любой смертный из нас, испытывал страх перед болью, перед смертью. Конечно, тот, кто живет в теле, боится и боли, и смерти, потому что это чувство неотъемлемо от материи. Но это в том случае, когда человек не имеет власти над своей материей. А нам дан кусок материи. Какой? Вот физическое тело, тонкое тело и ментальное тело. Это все материя. Вот этот кусочек материи, надо на ней взять власть. У кого ее нет, тот, естественно, всего этого будет бояться. А у кого есть? А ни один космический учитель не может стать космическим учителем, если у него нет власти над материей. Размышляя о молении Христа в ночи Святого Четверга в свете тайной доктрины и учения живой этики, мы приходим к совсем другому заключению. прося Бога о том, чтобы тот позволил ему не пить горькой чаши смерти, Христос совсем думал не об этом, а о другом. Горькой чаши смерти он просил не для себя, а для тех, кто будет казнить его. То есть эти люди теперь тысячелетиями будут жить в состоянии горькой смерти, если хотите. Нас увидели по телевидению, как в какой-то азиатской стране в первый день Пасхи люди одного племени, дабы избавиться от некоего греха, изъявляют желание быть распятыми на крестах. Временно, конечно. Но вы видели даже, да? Добровольно подставляют свои ладони под гвозди, стойко переносят муки. Вот здесь можно прийти к выводу, что оказывается, даже для обычных людей можно гвозди позабивать. И они ничего. А что ж тогда Христос-то будет плакать, что ему там будут забивать эти гвозди, да? Нет ни унижения, ни физической боли, даже ни смерти боялся великий человек по имени Иисус, убеждавший учеников, что смерти нет, что он воскреснет на третий день. Иисус был великим адептом, даже не адептом, а архатом, испытанным в тысячелетиях, а точнее в миллионах лет. Он был мужественным человеком, сильным духом, космическим учителем, который достойно переносил и побои, и унижения, и тяжкие муки на кресте. Подтверждение находим даже в отличие от других истязаемых. Иисус отказался принять обезболивающее средство. Помните, ему предлагали там вино со специальным наркотиком, со смирной? Природа высочайшего духа, космического иерарха, дух, который действовал через личность Иисуса, была не от мира сего. Истинная сущность его не могла быть измерена человеческими мерками. Все, что не делал Христос, что бы он ни говорил, как бы его внешние поступки не уподоблялись человеческим поступкам, надо всегда помнить, это был необычный человек. Это был воплотившийся космический разум, высший Тхьянкаган, как говорят на Востоке, воплощенный в чистейшее человеческое существо, в совершенного человека. А для того, чтобы дать это тело, специально пришли двое, его отец и мать. Это тоже космические учителя. Они подготовили ему тело. Иначе и быть не могло. То есть ни от кого попало. Ни от каких-то там наших обывателей. Это был сын человеческий, лучший из всех человеческих сыновей, совершенный богоподобный человек, связанный с самим собой, то есть с истинным, вечным, высшим Я, пребывающим в духовном мире. А земному человечеству еще предстоит длиннейшая эволюция в вечности, прежде чем лучшие среди человечества достигнут той ступени, на которой стоял внутренний Христос, воплотившийся во внешнего Христа. Слишком велик был дух этого богоподобного человека, чтобы дрогнуть перед какой-то там казнью. Он был готов ко всему этому еще до прихода на нашу землю. Он слишком хорошо изучил сей род лукавый, но в первую очередь этих иудеев, он прекрасно их насквозь все видел. Род лукавый, который не знает пророка в своем отечестве. Как великий посвященный, он знал о перевоплощении, о законе кармы. Он знал о неумолимом, автоматически действующем космическом обратном ударе, который обрушится на всех участников и соучастников преступления, на весь народ, на всех, кто так или иначе окажется сопричастным к тому, что может совершиться завтра, в роковую пятницу. Он прозревал невероятные грядущие народные страдания, прозревал чудовищные следствия, если только завтра не произойдет чудо, и люди не опомнятся от безумия. Тогда истинная кровь будет на них, а люди же постоянно воплощаются, значит, на всех этих воплощающихся до настоящего времени и дальше, и на внуках, и на правнуках, и так далее. Не о себе думал Христос в ночь перед распятием. Мало того, он утешал своих учеников, там читаем в Евангелии, он им говорит, да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Уход для Христа с земного мира, из тяжелого для него физического тела, был поистине великим освобождением. Поэтому ученикам-то он и сказал, что эта казнь поможет им освободиться. Он сказал им, возрадуйтесь же. А у нас что, если кто помер, ой-ой, такое разведут. Вместо того, чтобы радоваться, что вот человек же наконец-то снял спецовку, пошел отдохнуть, опыт переработать, добытый здесь. Такой вой устроит. А кто воет? Эгоисты, на кого ты меня покинул? Чувствуете? Правда, Христос мог это сделать и сам, без всякой казни, в любое время. Добровольное оставление самого хорошего, здорового, абсолютно здорового тела для высших существ не представляет никакой проблемы. На Востоке, скажем, учитель, выполнивший задание, с которым он пришел, оставляет совершенно здоровое тело. А ученики ему говорят, ну как же, учитель, как же ты нас покидаешь-то? Ничего у тебя не болит, никаких проблем нет, а ты нас бросаешь. Христос мог, конечно, просить высшие силы сделать все, чтобы завтра казнь не свершилась, не свершилось бы чудовищного преступления, тяжкой кармы, которого потянется через века и народы. Он молился не о себе и ужасался, видя не завтрашнюю казнь свою, а видя все то, что последует в будущие тысячелетия. Он видел страшную трагедию коллективной кармы народов и напрягал пространство вибрациями любви в надежде пробудить у всех людей, в частности у иудеев, в совести сострадания. Не иерархия света, а сами люди должны решать свою судьбу. Высшие силы не вмешиваются в человеческую карму, ибо космическими законами это запрещено. Иерархия света может помочь людям лишь незаметно, слагая особые обстоятельства. А люди всегда должны делать выбор сами. Почему и надо знать космические законы? Хорошо, чтобы правильно здесь жить-то. Именно во имя облегчения решения этой судьбоносной задачи иерархия света, заранее предвидя все возможные последствия воплощения Христа, создала в Иерусалиме естественную благоприятнейшую ситуацию. Несмотря на то, что учитель был предан учеником, народ иудейский все же получал шанс нейтрализовать результат предательства ученика. А что мы видим? Христос уже предан Иудой, но предатель покончил с собой еще до расправы над Христом. Ну, кто еще читал Евангелие, помнит. Разве смерть подлого одержимого ученика не стала свидетельством невиновности учителя? Ну, для иудеев, для народа. Но этот шанс не был использован иудеями. Сердце народа и его совесть оказались глухими к намеку свыше. Разъяренная толпа продолжает расти и одержимо требовать казни Христа. Это, казалось бы, должно произвести силовое давление на тех, от кого зависело подписание приговора. Но не иудейский царь Ирод, случайно оказавшийся в тот день в Иерусалиме, не римский прокуратор Понтий Пилат, не находит никакой вины за Христом и отпускает его. Появился второй шанс, более серьезный, но он тоже не был использован иудеями. Они продолжали требовать суда и смертного приговора. Тогда Пилат, которого никто не мог бы охарактеризовать как человека мудрого, тем более милосердного, вдруг почему-то фактически пытается спасти Христа, чтобы перехитрить иудеев. Он говорит им, чтобы они сами судили Христа. Помните, он руки умывал? Но разве римский прокуратор не знал, что закон Римской империи не позволяет суду колониальных народов выносить смертный приговор кому бы то ни было? Почему он руки-то умывал? Сама судьба шла навстречу народу Иудеи. Но и этот шанс был отвергнут ими. Они немедленно уличили Понтия Пилата в его игре и с еще большей силой требовали казни. Тут начинает все тоже стягиваться кармический узел двух народов – римлян и иудеев. Понтий Пилат, похоже, никак не хочет отягощать свою и без того нелегкую совесть. Он не хочет казнить Иисуса, ибо действительно не видит за ним никаких нарушений общественного порядка. И тогда у римского прокуратора, у саддукеев, фарисеев и у толпы появился еще один шанс, то есть не идти против самой судьбы своей, которая, создавая действительно необычную ситуацию, словно давала понять, что может совершиться нечто страшное не только для учителя из Галилеи. Да и Понтий Пилат что-то тоже предчувствовал. Мало того, он ощущал со стороны иудеев как бы некое насилие, а он их не любил, иудеев. И у него появился шанс не сотворить суда вообще. Это действительно был особый день для еврейского народа. И вот в этот день иудеи могли просить римлян отпустить любого преступника, даже осужденного римлянами на смерть. Пятница – это единственный день перед Пасхой. И завтра Пасха в субботу, еврейская. А сегодня пятница, скажем. Это был единственный день, когда решал не Синедрион казнить или не казнить, не официальный суд Рима, а сам народ решал, кого из преступников в этот день отпустить из тюрьмы. Это опять был намек на судьбу. Каждому лично из иудеев предложен открытый выбор. Сказать во всеуслышание, да или нет. Каждый выносил приговор Христу, сказав «казнить», и каждому давалось право помилования. Это был последний шанс. Не только для иудеев, но и для римлян. Ибо Понтий Пилат олицетворял власть Римской империи, олицетворял закон и совесть Вечного Рима. Он был звеном, кармически связующим два народа. И вот в одно мгновение узел судьбы может затянуться настолько туго, что в будущем все участники этой трагедии, и те, которые потом воплощались, и так далее, и все, кто с ними связан, веками будут пытаться развязать этот кармический узел, то есть расплачиваться за преступление. Последний шанс был поистине фантастическим. В тот день в тюрьме Пилата случайно оказались два известных народа человека. Как бы два полюса судьбы. Один человек подлый, низменный и убийца, которого знал весь народ. А другой тот, чья мудрость была известна во всем государстве. Кто никому не отказывал ни в помощи, ни в совете. Кто чудесным образом излечил десятки и сотни тяжело больных людей. А слушающих его он учил любить друг друга, помогать друг другу, прощать и быть честными. Одержимая толпа, не колеблясь, не расколовшись, не поредев, единодушно выбрала смерть Христу и отпусти нам Варавву. Именно потому в тот роковой день Христос оккультно становится не спасением человечеству, а возмездием. Проводники сокровенного учения, великие космические учителя, утверждают, что люди не знают сотой части значения подвига великих учителей, среди которых был воплотившийся в человека почти 2000 лет тому назад величайший иерарх света Солнечной системы. В Тайной доктрине нам дают понять, что люди, подобные Христу, Будде, Кришне, воплощались в земном человечестве очень давно. 18 миллионов лет воплощались они. Регулярно. То есть со времени появления человечества на Земле. И несмотря на это, эти высокодуховные сущности все еще существуют, так же независимо, как и раньше. Существуют в беспредельности космического пространства. Подобное духовное существо одновременно может телесно присутствовать как на Земле и не покидать своего положения в сверхчувственных областях Вселенной. Теперь, если наша интуиция, наше воображение поможет нам хотя бы отдаленно представить себе последствия от убийства такого сверхсущества, Причем убийство не случайного, а намеренного, коллективного, сопровождавшегося предательством, издевательством, ненавистью, жестокостью, то нам будет немного легче представить мощь обратного удара космического закона кармы. Христианские отцы утверждают, что лишь благодаря мученической смерти Иисуса Христа к человечеству пришло якобы искупление спасения. Спасение через кровь Христа понимается ими буквально и превращается в страшную противоположность заповедей Христа. Церковные отцы таким образом утверждают и оправдывают необходимость такой чудовищной смерти космического учителя. Неужели они и сейчас не остановили бы палачей даже ценой собственной жизни? Неужели сегодня эти отцы, как и тогда, выбрали бы Вараву? Неужели сегодня не спасли бы великого Сына Света, только потому, что его смерть покрыла бы якобы их собственные грехи? Благодарить Христа за его смерть, которой, мол, будет искупление за все прошлые и будущие убийства и всевозможные прегрешения одичавшего, деградирующего человечества? Кто же мог придумать такой чудовищный перевертыш? Неужели сам Христос, молившийся в час святого четверга, чтобы миновала его чаша страшная сия? Если исходить из нынешней догмы церковного искупления, то Христос должен молить Христа как раз об обратном, о быстрейшей смерти. Как может здравый рассудок строить на этом страшном парадоксе основную догму земного христианства, догму искупления и спасения человечества? Христос учил «возлюби Бога и ближнего», а люди кричали: «распни его, и пусть его кровь будет на нас и на внуках наших». И сейчас они каждую литургию пьют его кровь. От этой иудеев пошло все. И пьянство все оттуда же, из церкви там вино предлагают. Христос заклинал людей: «не убий». Они слушали его, убили его первого, убили светлейшего из людей, предпочтя ему безжалостного убийцу. Как же можно утверждать, что это коллективное убийство обезумевшего дикого стада принесло миру искупление грехов этого стада? Какая же логика может выдержать такое утверждение? Логика любого нормального человека, который осознает себя человеком, должна сделать совсем другой вывод. Именно в жизни Христа, а не в смерти его, заключалось для людей спасение. То есть вот он пришел, люди должны были на руках его носить, пылинки с него сдувать и желать, чтобы он жил как можно дольше, большему научил. Не какие там 33 года, а 133 года или 233 года, чтобы он здесь жил, а может быть еще больше. А что они сделали? Христос не учил людей делать преступления, наоборот, он учил высшей этике творения добрых дел, учил, как не совершать грехов, воспитывая свои чувства, здравый ум и щедрость сострадающего сердца. Поэтому, чем дольше находился бы великий учитель среди земных людей, чем дольше бы он прожил, тем больше людей он приобщил бы к знанию высшему, тем большему числу страждущих помогли бы его могучие психические силы. Церковные отцы на этой планете с истинно дьявольской подачей говорят: если бы не сатана, то у человечества вообще не было бы никакой жертвы искупления, то есть не было бы тогда спасителя, который, выходит, специально захотел, чтобы его предали, растерзали и убили. Вот как попы нам рассказывают. А муки Христа, смерть его, кровь его в этом случае, мол, явится для людей святой водицей, смывающей их страшные грехи. Где ж такое видано, Господи? Для чего ж ты дал человеку такое свойство ума, как логику? Ведь она разрушается от подобного абсурда. Если принять церковную догму, что только, мол, смерть Христа могла принести людям искупление, то выходит, что Христос был не искупителем, а искусителем человеческой натуры. Выходит, что Христос специально явился, чтобы не останавливать людей творить преступления, а натолкнуть их на всяческие преступления. Натолкнуть их на, в частности, вот этот грех, то есть его убийство. Да еще какой грех? Дать возможность людям убить самого себя. Но кому, как не ему, было знать, какие беды последуют за тем, что обрушится на человечество? Ведь он знал, насколько тесно переплетена судьба народов, насколько сложный узор кармы, и как крепко может на многие века затянуться узел из миллионов людей, связанных тягчайшим преступлением против высших сил. О том, что Христос совсем не собирался толкать людей на преступления, он говорит сам. Человеческий Сын пришел не губить души человеческие, а спасать их. Именно не искуплением для людей стала смерть Христа. Насильственная смерть космического учителя, многострадального иерарха Солнечной системы, именно она стала из всех грехов величайшим грехом земного человечества. Но представляете, пришел владыка Солнечной системы на одну из своих 50-49 планет, и что там с ним сделали, как его встретили, как с ним обошлись. Представьте себе. И разве за вот это космический закон кармы, который стоит над всей Вселенной, над всем космосом, разве он за это, так сказать, не врежет как следует всей этой планете и всем этим двуногим здесь насекомым? Тут уж от Христа это не зависит. Он шел с чем? Помочь людям. А они что? Не жертвой искупления стала крестная смерть Христа, а жертвой, взывающей к возмездию, к тяжкому искуплению этого тяжкого преступления. А искупление может пройти только через повторение крестного пути каждым человеком сейчас, через который прошла жертва вот этого преступления. Могут спросить, а как получилось так, что рядом с Богом человеком, который мог прозревать будущее, оказался, да еще в учениках, то есть Иуда, да? Как это, мол, космический учитель не усмотрел Иуду? Ну, много же возникает вопросов, да? Время земного пути Христос, как и все воплощенные в физических телах великие учителя, не бывает всесведущими, поскольку сама материя физическая, когда воплощается, она затемняет знание Духа. Таков закон. Но сущность подходивших ко Христу людей он знал. Он знал, что много ярых во зле и очень мало ярых в добре. Иисус, как великий адепт, знал, что рядом с большим светом обязательно всегда будет тот, через кого яростная тьма попытается этот свет погасить. Кстати, Иуда уже не раз в прошлом, он опытный предатель, в прошлом уже предавал. Ну вот, возьмете эту книжечку, почитаете. Я отдельный момент просто взял вот отсюда. Вот такой вот первый сборник и третий сборник. Как раз о религиях, об этом, о вере. Самая актуальная проблема для каждого из нас.
Иисус же для смерти все грехи на себя.
Такого не было и быть не может.
Ну, так нам, так говорят.
Но это бред сатанинский. Каждый отвечает за себя, за собственные преступления перед космическим законом. И ни один из космических учителей взять на себя преступление не может. Он может частично где-то взять на себя, то есть подставить, как говорится, свое плечо или свою спину. Но карму отменить никто не может. Понимаете? Никто абсолютно. Вот каждый из вас может тоже взять на себя карму, скажем, своего соседа. Но надо знать, как это сделать. И вместо, так сказать, вот этого места мягкого, этого соседа, поставить свое. А карма как должна отвесить строго определенное количество? Она и отвесит. Понимаете? Вот это надо четко себе усвоить. Понимаете? И когда попы там вот, отпускают так называемые грехи, никто никогда ничего отпустить не может. Это страшная ложь. Значит, они что этим делают, вот этой ложью? А тем, что они дают человеку право дальше преступление творить. Мол, придешь потом, и дядя опять отпустим. То есть они плодят преступников, хронических преступников, понимаете? Вот в чем дело. Ну и наряду с этим, там, конечно, если почитать, скажем, творение святых отцов, почитать там Евангелие, Библию, там, с одной стороны, преступление-то вроде не пропагандируется, наоборот, да? Грехов надо поменьше делать. Ну а если сделаешь, приди, тебя отпустят его. Как же так-то? Сколько это наворочено, перемешано, истина с ложью и так далее, и так далее. Это выходит, что человек должен теперь сам разбираться во всей этой, так сказать. Все, желаю вам успехов.